Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. И говорим мы сегодня снова о вакцинации. К сожалению, нельзя обходить эту тему стороной. В нынешней ситуации уже больше 6500 заболевших корью за 2024 год. При том, что за весь 2023 было около 7000 заболевших. А поменяли календарь прививок в Кыргызстане. Теперь прививку от кори, паротита и краснухи, вторую дозу, делают не в 6 лет, а в 2 года. По крайней мере, такое сообщение распространило Министерство здравоохранения. А вот решение об этом приняла научно-техническая группа по иммунизации. Ну, вот, собственно, все действия, скажем так, с календарем прививок у нас совершаются именно с подачи этой научно-технической группы. И в гостях у нас ее руководитель Нурмухамед Бабаджанов. Нурмухамед Джамалович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем, наверное, с этого. Расскажите, пожалуйста, как было принято решение, с чем это связано, потому что у нас, в принципе, насколько я знаю, была же дополнительная иммунизация краснушно-корьевой вакциной. Зачем тогда было КПК с 6 лет на 2 года передвигать?
Ну, я постараюсь объяснить, но прежде всего два слова хочу сказать, что из себя представляет научно-техническая группа экспертов по иммунизации. Это специалисты разных областей, это педиатрия, микробиология, это инфекционисты, это эпидемиологи. Ну, я возглавляю эту группу как детский невролог, педиатр. То есть это общественная группа. Мы принимаем решение только по двум направлениям. Это по внедрению новых вакцин в Кыргызстане и, может быть, такое, принимаем участие в изменении национальной программы иммунопрофилактики. Угу. Это так, изменение календаря профилактики. То есть мы опираемся, у нас есть связь с Всемирной организацией здравоохранения, другими научными учреждениями, есть Европейская консультативно-техническая группа по иммунизации. То есть это как бы мы опираемся на мировые данные, свои анализируем и принимаем решения и рекомендуем. Наши наши решения не принимают рекомендательный характер, а уже окончательное решение принимает Минздрав, опираться на них или нет. Это вот вкратце. Второе. Первое, конечно, мы собирались, нас просили собраться, обсудить и анализы вспышки кори, допустим, да, которая никак не может, сейчас до сих пор не можем справиться. И что делать? Что делать? Анализ и вот итоги 2023 года показали, что если вот за 7 тысяч зарегистрированных, я не буду точные цифры назвать, но примерно, да, 7 тысяч детей, заболевших корью, 9 летальных случаев. Меня, конечно, иногда возмущает, например, если где-то произошла от прививки какая-то реакция или еще что-то, все средства массовой информации прям бурлит, кипят, соцсети там носят. Здесь 9 летальных случаев от кори и полная тишина. То есть, кто же ответственен за смерть этих детей, да? То есть, это в первую очередь, конечно, родители. Более того, я скажу здесь, там 3 ребенка из этой, из 9 умерших, это дети с ДЦП, которые не получали по причине медотвода, якобы неврологическим показаниям, прививки. И там даже есть почти девочка-подросток, она болела. Как правило, вот эти дети с хроническими заболеваниями, с неврологическими, у них ведь понижен иммунитет. И они в первую очередь подвержены этим. И вот 3 случая здесь летальных с этим. И почему принято было сдвинуть? То есть, когда мы проанализировали, мы посмотрели, что основная масса заболевших – это дети от 1 года до 4. Угу. Это почти 30-35%, это от года до 4. Так? И есть дети до года. Было даже рекомендации, может быть, сдвинуть, начать не с года, а с 9 месяцев. Так, второе, с года до 4 дети, основная масса заболела. Да, если сплюсовать еще детей до года, это получается почти 50% переболевших, это дети до 5 лет.
Угу.
До 5 лет. Что еще, еще на какой аспект хотелось бы обратить внимание? Это из 7 тысяч, это почти где-то 800 детей, это привитые.
Угу.
То есть получавшие прививку, да? То есть 11% детей, заболевших, это получили прививку. Но из этой группы, из привитых, 80% это которые только получили одну дозу.
Ага.
То есть, понимаете, 85%, то есть 9% это которые только второй процент. Но поэтому было принято решение, что и после года до 6 лет ждать. То есть не у всех. Видите, какая ситуация? Любая вакцина, вот очень часто задают вопрос, говорят, вот я прививался, а ребенок заболел. Угу. Почему? В любой рекомендации есть, допустим, если мы во многих, особенно КПК, есть ККВ вакцинах, да? Угу. Если мы привили 100 детей, на них хорошо отреагирует 90-92%. То есть, ага, это, то есть в силу особенностей иммунной системы каждого ребенка. Да? 90-92% ребенка, то есть имеет уже, будем говорить, хорошие. Но вот именно чтобы быть 100%, нужно вторую прививку делать. То есть, угу, понимаете? Здесь вот погрешность такая, что из этих 100% привитых, то есть 10-12% они могут заболеть повторно. То есть силу, может быть, техническая безопасность где-то была нарушена, но чаще всего это связано с иммунной системой ребенка. Он, допустим, часто болеющий, иммунитет слабо среагировал. Много получал там антибиотиков или гормональную терапию получал, где-то что-то получал, иммунная система подавлена была, и иммунитет не сработал. То есть это допустимый вариант, что иногда даже по некоторым вакцинам, даже до 15% после первой вакцины у них иммунитета нехороший и недолговечный, будем говорить так. И поэтому здесь было принято решение о том, чтобы вот именно вот эту волну сбить, один интервал сократить, не ждать до 6 лет, а сдвинуть к 2 годам, чтобы именно вторая прививка, больший охват детей захватить, понимаете? Угу. Хотя, ну, это небольшой процент. У нас из всех заболевших 11% заболевших, это уже небольшой, будем говорить, процент. Но хочу подчеркнуть еще раз о том, что большинство из них все-таки 90%, это только после первой. Вот поэтому мы некоторые прививки повторяем, делаем ревакцинации или повторные вакцинации. Угу. И потом решено было детей до года все-таки 9 месяцев не сдвигать. Почему? Потому что все-таки очень большой у нас нагрузка большая у нас идет до года. Там идет пента, три пента, в общем, почти 10 инъекций. Угу. Поэтому мы решили оставить это с года. А почему дети до года болеют? Потому что они же никуда не ходят, они же дома в основном. Это потому что приносят домой старшие дети. С садиков, со школы принесли домой. То есть, если старшие дети в семье будут защищены, то есть они домой не принесут, эти дети до года тоже не будут болеть. Угу. То есть, если вкратце, в общем, в чертах, вот такая ситуация.
А что касается детей, которые были привиты, но они все же заболели. Я слышала, что если даже ты получил одну дозу вакцины и заболел ребенок, то болеть он будет легче, да, чем ребенок, который не привит вообще.
Да, однозначно, это я с вами полностью согласен. Даже те дети, которые с хроническими инфекциями, которых привили, если даже иммунная система у них слабо среагировала, но какие-то иммунная система имеет определенную память, и даже уже при столкновении с настоящим вирусом иммунная память постарается какую-то защиту сделать, и это будет проходить более легко, стертой форме даже некоторые дети переносят.
Стертая форма – это без симптомов?
Без каких-нибудь симптомов? Нет, я имею в виду стертая, допустим, температура легких без высыпаний там, или еще что-то. Температура не такая высокая, такая, понимаете? Так.
Так, далее, что хотела узнать. Очень много сейчас говорят действительно о том, что в 2 года ребенку уже еще АКДС второй делают. И АКДС, вот эта прививка, она, это вообще вот эти 4 буквы, они панику, честно говоря, у родителей вызывают, потому что переносится эта прививка довольно неприятно. Я по собственному опыту знаю, ну, температура несколько дней. И как бы, ну, ты понимаешь, что ты так своего ребенка защищаешь, сейчас потерпеть там пару дней, зато потом без коклюша жить хотелось бы, да, там, и так далее, без дифтерии. Но все же это достаточно тяжелая вакцина. И туда еще и КПК прибавляется. Насколько это стал тяжелый удар по иммунитету?
Ну, вообще для иммунной системы, вот когда говорят для иммунной системы, одновременное введение нескольких инъекций, там даже были работы научные, там по 9, по 10 делали. То есть иммунная система все равно срабатывает. То есть такой бури для нее не предоставляет. То есть у человеческой иммунной системы так сложено, что она готова отвечать, да? против этого. Теперь АКДС все-таки в 2 года, вот мы проанализировали, много детей получали, и практически побочных проявлений, таких сильных, гипертермических, мы не видим. Понимаете? И КПК сама по себе тоже, если правильно все сделать, она тоже может быть. Можно, конечно, вместе. То есть для чего это делается? Это чтобы лишнее посещение не было. Потом это можно, конечно, раздельно с интервала в месяц-два это сделать. То есть если кто-то... Очень многие боятся. Да. Но если чувство страха, не нужно там их заставлять и просто говорить, хорошо, давайте мы сделаем это, а через два месяца вы сделаете АКДС. Тем более там АКДС не все иногда и в два выдерживает, будем говорить так.
Угу.
Кто-то весной делает, кто-то осенью делает, кто-то вот это. Ну, вообще считается самый благоприятный период для вакцинации это летний-осенний период, да, август, сентябрь, октябрь, до вирусных инфекций. И уже вот, вот поэтому я обычно рекомендую в это время, то есть не откладывать, а делать.
Ну, это если ребенку 2 исполняется в это время. Если в феврале 2 исполнилось, ну и как бы до лета ждать тоже такое.
Нет, ну в феврале исполнилось, он... Период этого можно делать и в марте, и в апреле, и в мае, и в июне можно сделать. Угу. Здесь, именно здесь нету четкой только привязки. Самое главное в этом возрастном аспекте периоде, чтобы захватили.
Ага. Так, что касается переноса вот этой вакцины, смотрите, ее назначали в 6 лет же не просто так. Были же причины какие-то на то, чтобы ее делали именно в 6 лет, а теперь ее перенесли на раньше. Расскажите, пожалуйста,
первое,
об этих причинах.
Первое, это было в связи с чем это было связано, да? Ну, во-первых, считалось, что первая вакцина, она более-менее защищает. Это раз. И в 6 лет это при посещении школы, то есть перед школой. То есть все дети проходят так называемый, как говорится, профосмотр. То есть перед школой все дети, хотя у нас не все, конечно, выдерживается, но перед поступлением в школу все дети должны пройти всех узких специалистов. Понимаете, лор, окулист, всех узких, невропатолог, там, если гематолог, кровь сдать, все, анализ. То есть там есть такой, вот именно этот период наиболее удобный был для проведения вот этой шестилетней тоже вакцины. И перед школой уже охват можно было бы сделать хороший, так называемый.
Ну, что свеженький иммунитет, да, как раз, и в школу пойдет.
Нет. Ну, видите, сейчас опять же, вот допустим, в 3, в 4... Проблема в чем? Проблема в том, что сейчас, если говорить о нашей системе, очень многие нас критикуют, но в нашей системе в 2000-х годах, опять же, по рекомендации вот этих наших западных экспертов и против, когда нам сказали, педиатры не нужны Кыргызстану, да, будут семейные врачи, которые будут вести детей, и как и терапевт, и акушер-гинеколог, и этот. И сегодня у нас нет практически, после мы испытываем дефицит, даже одно время был закрыт педиатрический факультет Киргизской государственной медицинской академии, лет 5 выпуска не было. И сегодня мы испытываем дефицит детских педиатров. Вот последние годы, спасибо нашему правительству, да, Акылбеку Сембековичу, он сказал, что нужно возрождать снова педиатрию службу. Потому что там все говорили семейное. А укомплектованность еще на первичном звене, даже если взять вот Чуйскую область, насколько семейными врачами, 75%, то есть 25% ваканта. То есть это, здесь тоже нужно учитывать вот эти ситуации. Так? И охват вот этих, нагрузка на них очень большая. Если раньше в советское время на одного педиатра там было участок так вот 800 до 1200 детей, сейчас на семейного там 6-8 тысяч на участке. Вот это все охват. То есть вот эту нагрузку нужно тоже учитывать, и их тоже нужно, можно прекрасно понимать. То есть вот эти вещи. Да, и поэтому нужно совмещать многие. И это в свое время тоже было 6 лет. Это что перед школой они проходят профосмотр, у них все документы под рукой. То есть семейный врач анализирует, что офтальмолог, лор, никаких отклонений нет, и они прививали. В два года... Сейчас вот в год профосмотр они тоже все должны проходить. И в два года это очень удобно тоже будет.
Ну и в два года в любом случае. Ты же сначала к педиатру идешь, а потом...
В два года они еще один момент. Все дети начинают искать садики. То есть посещение дошкольных учреждений. То есть они перед дошкольными учреждениями все проходят так называемый тоже узких специалистов и так называемый диспансерный осмотр, профосмотр. То есть это тоже как бы анализировать в каждой ситуации, что происходит у этого ребенка.
Да, садики это, конечно, потрясающе. Я не представляю места лучше предназначенного для распространения инфекций различных, чем детский сад просто.
Детские сады, но... Видите, сейчас проблема-то тоже у нас недостаток с детскими садами. У нас только 30% охвата детскими садами.
24, да.
Ну, 24, я округляю, 24-25.
Вот, и действительно, да, очень, очень мало людей охвачено. Хотят до 40 довести, ну, как, когда-нибудь. Вот, ну, будем надеяться. Хотя, с другой стороны, вот вообще тот момент, что ребенок очень часто болеет в предшкольном возрасте, скажем так, это нормальная ситуация? Потому что очень многие отодвигают прививки, потому что говорят, я никак не могу найти время, когда ребенок достаточное количество времени ничем не болеет, и чтобы вот пойти и уже привиться.
Да, вот поэтому у нас прививки начинаются с двух месяцев. И многие стараются отодвинуть, понимаете? В 5, в 6, 7, говорят, давайте до полугода подождем. Кто-то говорит, мы до года решили подождать. Это неправильно. Во-первых, в 2, 3, с половиной, 5 они легче переносятся. Такой бурной реакции, ответа нету реакции. И иммунная система. И плюс он к этому времени уже, когда он пойдет в садик или еще куда-то начинает садить, какие-то коллективы посещать, он уже иммунизирован. Понимаете? А когда мы начинаем сдвигать там, до года, потом давайте после года, а после года уже весь календарь нарушен, естественно, иммунной системы нету, и он выходит в свет, то есть в контакт. Начинается общение с детьми, так? И при этом, то он когда часто говорят, почему начал часто болеть? Ну, это естественная среда. Он сталкивается с новой средой, он сталкивается с микрофлорой, да, с вирусными этими. И организм должен реагировать как-то. Он не может не реагировать. Поэтому и говорят, что в садике, почему в садиках чаще всего болеет? Да потому что кто-то что-то принес, один вирус принес, другой вирус принес, кто-то этот. И, естественно, они должны... Первый контакт должен быть, чтобы у него выработалось в памяти против инфекции, чтобы иммунная система... Это и поэтому наиболее часто дети болеют. Вот я даже если кори по коклюшу посмотреть, годы до 4. То есть тогда, когда у них начинается активная социумом среда. Внедрение в социум среду. И это естественный процесс.
Смотрите, я действительно в последнее время встречаю очень много сообщений о том, что... Например, коклюшем заболевают дети привитые. А коклюш, это же, он же входит в пентавакцину. То есть ребенок до года 3 раза получает коклюшный компонент. Потом еще в 2 года получает коклюшный компонент. А он самый противный, насколько я знаю. Такой, ну, который вызывает, скажем так, вот эту температурку и не побочные эффекты, а реакцию, да, будем так говорить. И, естественно, мамы, у которых ребенок заболел коклюшем, говорят, ой, вот эти ваши прививки, вот мы их получали, мучились, а теперь ребенок все равно заболел, не помогают эти ваши прививки. А некоторые врачи говорят, что когда начинают ковыряться в анамнезе таких детей, выясняется, что ребенок или получал вместо АКДС АДС, потому что, ну, в смысле, без коклюшного компонента, потому что прививочка вроде как полегче, ну, и как бы так легче переносится. А кто-то получал коклюшный компонент, не тот, который у нас в государственных клиниках, а в частной клинике. Он дорогой, но он тоже вроде как полегче переносится. Кто-то из врачей говорит, что он, например, хуже формирует иммунитет. Но факт остается фактом. У нас помимо вспышки кори сейчас еще голову поднял коклюш. Вот по этому поводу прокомментируйте как-нибудь. Что не помогают прививки, получается?
Нет, прививки помогают, все работает. Первое, что хочу сказать. Вот иммунопрофилактика, она была настолько успешна, что она стала заложницей своей этой. Успешной. То есть успеха. Ну вот если... В 2001 году мы захватили детей до 17-18 лет, и 2 миллиона было привито от кори, допустим, да, ККВ вот это, которое делали, то мы практически первые до 2010-го, практически единичные случаи там, даже до 100 не доходило. С коклюшем какая ситуация с коклюшем? Да, у нас делается пента трехкратно. Первый, охват низкий, все боятся. Коклюшно, потому что он более реактогенный. Почему он более реактогенный? Потому что это клеточный вариант. Вот вы, например, чтобы понять, я скажу, что COVID, да, первые противоковидные вакцины, они были сделаны на, ну, на белковых основах, бесклеточный вариант. Брали какую-то часть, с нее делали вакцину, как антиген, чтобы сработал, то есть спутник, допустим, это, и только потом уже через год там институт Чумакова начал клеточный. То есть клеточный вариант, он считается, более дает сильный, хороший иммунитет, стойкий ответ такой, потому что это живой... как говорится, живой от натуральный вирус, да, допустим, угу. или метаконтактный. Поэтому АДС вообще у нас до года, в принципе, не делается. АДСМ это как для ревакцинации используется.
Угу.
Поэтому я считаю, когда говорят, если я проанализирую, вот вспышка коклюша за 23-й год, почти 2000 детей.
Угу.
Это очень много. И люди начали паниковать, и они понимали, что такое коклюш. Это страшная вещь. Когда ребенок по 3, по 4, до полугода кашляет, задыхается, это страшная вещь. У меня очень много было случаев, допустим, у меня знакомые, они старшего ребенка привили, и она 3 дня температурила. Uh-huh. И он так мне говорил, больше я ваши прививки не буду получать, вот мой ребенок мучается, все. Прям это все. У него рождается через какое-то время второй сын, ему год, он коклюш не прививает, и он в полтора, где-то около 2 лет заболевает коклюшем. И он говорит, что делать? А я говорю, а что делать? Лечить. Коклюш. И вот он месяц мучился, и он говорит, я беру свои слова обратно, понимаете? То есть я не говорю, что АКДС, она такая, она реактогенная, то есть есть побочные проявления. Это температура, конечно, температурой можно справиться. И это не так 2-3 дня, 3-4 дня это будет, понимаете? А если заболеет коклюшем, это страшное дело, допустим. Да? Сейчас очень мало кто видит коклюш, поэтому они как бы это... Но в свое время в инфекционной больнице я консультировал этих детей, они задыхаются, и их приходится сажать на седативные, там, чуть ли не на аминозине вести, чтобы это делать, чтобы коклюш этот подавлять. И поэтому я всегда был за то, чтобы сделать.
Угу.
Вакцина работает. В чем, почему болеет? Но из 2000, там тоже я посмотрел, процент небольшой, 87% не, из привитых заболел. Угу. То есть это не такая большая цифра, это допустимо, это в силу ответа иммунной системы ребенка особенно. Угу.
87% да. Как раз 92% среагировали.
Второй момент. Первую вакцину делают пента, у него температура, допустим, 38-34 дня держится, он мучается. Родители говорят, все, мы больше не делаем, и отказываются. Чаще после первой многие отказываются или после второй отказываются. То есть не доводят цикл до конца.
Угу.
Так, и вот считайте, что там где-то, допустим, даже 8% не отреагировали на вакцину, плюс еще недополучали ту схему, которая должна была быть. Естественно, 10-15% детей перепривитых, они будут болеть повторно. То есть это... Не потому, что там вакцина не сработала. Теперь в отношении того, что, да, делают в частных гексосим, угу. гексосим вакцина.
Это так вакцина называется, ага.
Ну, у нас пентавакцина, то есть 5.
Угу.
Так, есть вакцина гексосим, которую делает, она 6 там против 6 гексосим, но там есть буква С. Если АКДС, там называется ацеллюлярный, то есть клеточный вариант убрали.
Угу.
То есть они взяли какую-то белковую часть компонента бордотелла пертуси от коклюша, не цельноклеточный, угу. естественно, понимаете? И вот она легче переносится.
А только АКДС легче переносится?
Да, вот эта гексосим, она легче переносится за счет того, что там клеточный вариант коклюша убрали, понимаете? Ацеллюлярная, то есть если в пента АКДС, а там ацеллюлярная. Плюс добавили гепатит Б, в пента у нас гепатит Б входит, и хемофилус инфлюенса входит. Угу. Гексосим тоже ацеллюлярная коклюшно-дифтерийная столбняшная вакцина, гепатит Б входит, и хемофилус, но туда добавили почему 6 гекса,
угу.
туда ИПВ добавили, который мы ИПВ делаем отдельно.
Угу.
То есть 6. Это как бы, она, ну, кто-то говорит, это очищенная, кто-то говорит, легкая. Но такая есть вакцина. Она дорогостоящая, да, действительно. Мы рассматриваем этот вопрос тоже, заменить пента на гексосим, чтобы снять вот этот страх, чтобы легче переносилось. Но мы, наши коллеги мои в группе, они проанализировали и посмотрели использование этой вакцины, допустим, в Канаде, в Австралии, в больших странах. И получилось, что там через 5-10-15 лет у них пошел резкий рост коклюша.
Mm-hmm.
То есть иммунитет сработал, но он, вероятно, не так долговечен и прочее.
Uh-huh.
Поэтому последние рекомендации в тех странах начали делать, вот они делают, это гексосим ослабленный, вот этот, будем говорить, нецельноклеточный вариант коклюша,
uh-huh.
но они делают одну бустерную, так называемую, дозу вдогонку в определенный возраст, цельноклеточный, типа как мы в 2 года АКДС.
Ага. Uh-huh.
То есть мы... И вот у нас тоже рассматривается такой вопрос, чтобы как бы охват не страдал, чтобы люди не боялись первые сделать 3 вакцины гексосимом, допустим. Это вопрос обсуждается на стадии обсуждения. А уже бустерный АКДС сделать, чтобы закрепить эту иммунную систему. Но здесь стоит вопрос финансовый. Он почти в 3 раза дороже, чем пентавакцина. Понимаете? Здесь вопрос будет... Это на стадии обсуждения.
У нас вакцины же, насколько я понимаю, нам доноры поставляют. Всемирная организация здравоохранения.
Нет,
или мы покупаем?
Нет, у нас идет тендер, объявляет ЮНИСЕФ.
Угу.
Финансирование идет с госбюджета, где-то уже 60-60% идет с госбюджета, а остальное у нас через фонд ГАВИ, Глобальный альянс вакцины иммунизации.
Угу.
То есть они как бы часть покрывает этих вакцин. То есть определенные суммы. То есть нельзя говорить, что нам все доноры покупают. То есть мы, бюджет наш тоже, он вырос значительно. Если когда-то, я помню, 10-50-60 миллионов сумм, сейчас уже почти 150 миллионов сумм, то есть на вакцины выделяется. И ГАВИ, то есть это условия, допустим, пента, когда мы вводили в календарь прививок, там они ставили, что с такого-то года вы уже сами должны переходить на это.
Ага.
То есть это привязка такая. Но поддержка идет сейчас у многих вакцин. Вот вакцина ВПЧ, сейчас вирус папилломы человека, тоже при поддержке ГАВИ часть идет.
Так?
Надо сказать, в этом календаре еще одно изменение. Если мы в прошлом году было принято решение делать девочек 11 лет вирус папилломы человека 2 дозами с интервалом 6 месяцев, то сейчас последние данные, вакцина, которую мы сейчас берем, можно 1 раз только делать. То есть не нужно 2 дозы. 1 раз сделали, все. В 11 лет один раз только делает.
Я вообще вас хотела спросить о том, про ВПЧ это вообще отдельная история. Угу. Столько просто криков сейчас про эту вакцину, это что-то невероятное, что... Говорили сначала, что типа ведь эту вакцину нужно сделать до того, как девочка начала жить половой жизнью. И вроде говорили, что хотели в 13. Поднялся вой. Вы что, думаете, что наши девочки кыргызстанские в 13 лет уже там живут? Да вы прекратите. И столько было криков. На самом деле мы ведь обсуждали, и об этом везде говорят, и это объясняют, что у нас рак шейки матки на 2-м месте, насколько я...
Да, смертность, там молочная железа, потом рак шейки матки.
Это среди женских заболеваний. А в общем количестве рака он на 4-м месте. Ну, и как бы это страшнейшая штука, вызываемая вот этим вирусом. Ну, то есть, вот можно ребенка от рака спасти, дочку свою. Ну, если хочется, как бы можно сделать. Неохота ее от рака спасать, ну, бога ради, дело ваше. Здесь такая история. Я просто вот о чем хотела спросить. У нас календарь все время меняется, да, раньше вы делали только АКДС, потом это пента случилось, потом туда пневмококковую инфекцию еще закинули, было только ОПВ, потом еще туда ИПВ, вот буквально там несколько лет назад, насколько я помню, довели, потому что вот там полиомиелит в Таджикистане, в соседнем, нам вот это вот спасибо не надо, давайте-ка привьем дополнительно, а... Ротавирус туда еще добавили. Короче говоря, какое-то невероятное количество вакцин. Мамы не запоминают, от чего там детям прививки делали, не делали. Угу. Просто потом смотришь по календарю, ага, ну ладно, ротавирус, вспышка, нам не страшно вроде как, мы вроде бы привитые. На основе чего принимается решение поменять календарь прививок? То есть какими параметрами должно обладать заболевание, чтобы сказали, ну все, так, мы лечить это больше не намерены, мы будем противостоять заранее.
То есть, вообще, если говорить, то вы сразу так много вопросов
задали. Ладно, давайте, на основе чего принимается решение?
Да, сейчас вот. Первое, есть такое понятие, как вакциноуправляемые инфекции. То есть, инфекции, которые можно управлять вакцинами, делать профилактически, чтобы их не было, чтобы они ими не болели. Это один из критериев вакциноуправляемых. Вообще, сейчас есть против, где-то, я считал, 26-27 инфекций в мире вакцин против этих всех. У нас 12 против 12, но если взять еще, есть вакцины против бешенства, там еще у нас есть, их довольно много, да, против гриппа. Но в национальном календаре против 12 инфекций, это раз. На основе чего мы принимаем? Вот, например, ту же самую ВПЧ мы почти 10 лет обсуждали. 10 лет принимать, не принимать. То есть первое, это смотрится бремя заболеваемости. Какова заболеваемость и какое ее бремя, насколько она критична и какой она урон приносит в стране. Первое. Второе, эффективность. Эффективность этой вакцины. Третье, это безопасность. Обязательный акцент на безопасность. То есть мы риск сравниваем, риск-польза. Угу. Польза-риск. Так? Польза-риск насколько? И четвертое, это экономическая эффективность для государства.
Угу.
То есть, насколько государство готово ее поднять. То есть, экономическая эффективность. Мы, например, у нас были работы, допустим, против кори. Вот сейчас, да, да, сейчас, если там одна вакцина, там $5, допустим, стоит против кори, да. Но заболел один ребенок заболел, его положить в инфекцию, это сколько-то траты, это ну, в разы, в 50-100 раз больше тратится страной, чем на эту вакцину. То есть, ну, так грубо я так привожу, ага. примерно.
Угу.
То есть, у нас целая группа работала экономическую эффективность против кори, мы считали.
Ну, то есть, считали, сколько государство потратит на лечение.
На лечение.
И сколько
да.
потратит на вакцинацию.
Да, вот сейчас, допустим, в этом году была уже аховая ситуация, да, вот эти критические ситуации в третьей детской больнице. Почему? Потому что вспышка кори-коклюша, инфекция полностью перешла на кори-коклюш. А куда девать вирусные инфекции? Понимаете? Вирус гриппа и прочее. Их туда уже не понесешь, потому что микс инфекция сложнее. Поэтому бросили кишечные инфекции в третью детскую, вирусные центр охраны материнства и детства. И мы забыли про остальные заболевания, мы занимались только вирусными пневмониями, ОРВИ и прочими. Третья детская кишечными, потому что инфекция работала на коре. Представляете, это какая? Почему вот ребенок умер на приеме в третьей, скандал был, ждали. Это был наплыв. Это хаос просто, понимаете? Просто, чтобы не было таких вещей, и принимаются такие решения, допустим, да? Вот корь в этом году показала всем, чего она стоит, понимаете? То есть экономическая эффективность, бремя заболеваемости. Поэтому второе. У нас, да, было только ГДС, потом мы перешли на пенто. Гепатит Б.
Угу.
Раньше гепатит Б очень часто, хирурги. Я знаю несколько случаев наших коллег-хирургов, которые после операции заражались гепатитом Б, фульминантом порма и умирали. Понимаете? Сейчас очень много вот, поднимает вопрос о том, что трансплантация печени.
Угу.
А кто? Они переносили в свое время гепатит Б, а там, где гепатит Б, еще добавляется гепатит Д, а если оба инфекции не соединяются, они приносят циррозу печени, это трансплантация.
Угу.
Понимаете? Почему туда добавили гепатит Б? Вот мы сейчас почему в роддоме начинаем делать гепатит Б? В прошлом году в Ташкенте совместно с ВОЗом обсуждались итоги. В 2020 году мы ввели против гепатита Б вакцину. С роддома начинаем делать, да? Она легко переносится, она очень дорогостоящая. Так вот, оказывается, если взяли цифры, те показатели 90-х годов Кыргызстана и сейчас, почти в 50 раз упала заболеваемость гепатитом Б.
Так гепатит Б нам же начали делать еще в 2003-м или в каком-то
там? Нет, в 2001 году. В 2000 году. То есть я неправильно сказал, не в 20-м, а в 2001 году. То есть за 20 лет мы сделали анализ, провели совместно с ВОЗ, и оказалось, что у нас в 40-50 раз упала заболеваемость гепатитом.
В 40?
Да.
С ума сойти.
Да, ага. В 50 раз. То есть гепатит Б у нас упал. И вот мы сейчас бы как бы все успокоились, понимаете? Вот гепатит Б. Следующий момент. Туда вошла пентавакцина хемофилус инфлюенса. В 90-х годах также...
Это коклюш?
Нет. Есть инфекция такая хемофилус инфлюенса, которая вызывает менингиты, пневмонии и отиты.
Ага, это пневмококковая, которая называется?
Нет, не пневмококковая.
Нет, это
другая. Ладно, пускай есть такой хемофилус.
Ага, хорошо.
Он так и называется, хемофилус инфлюенса.
Угу.
И в 90-х годах у нас как минимум раз в неделю попадали дети с гнойными менингитами. С гнойными, которые потом выходили в инвалидность и прочее. Сейчас практически гнойных нету менингит. Понимаете? Угу. То есть это надо смотреть, это в отражении в будущем. То есть вот эта пента была введена, так, понимаете? Потом мы ввели пневмококковую, она хорошая. Это против тяжелых форм пневмонии, также отиты. Сейчас очень редко отиты, да, раньше все гнойные отиты и прочее, все, пневмококковые. Она легко переносит, то есть ввели. Ротавирус – это кишечные инфекции, для снижения кишечных инфекций. Опять же, там свои нюансы есть, надо детям ротавирус начинать до начала контакта с инфекциями тоже вводить. Тогда эффект будет лучше.
До начала контакта с инфекциями, в смысле, в раннем возрасте?
В раннем возрасте, да, там рекомендация 8-12 недель уже, ну, почему 2 месяца у нас?
Угу.
Там вот это нужно делать уже, понимаете?
Угу.
То есть, чтобы и вот это получить. То есть, да, у нас микст инфекции, как инфекционисты говорят, разные, но определенная ротавирусная инфекция, она тоже имеет среду, она как бы заселяется, она ухудшает состояние, поэтому ротавирус.
А у нас что, такое поголовная была эпидемия кишечных инфекций, что
ротавирус решили делать? Кишечные инфекции очень большую роль играли в смертности детей у нас раньше. И вы примите, у нас, если в свое время до 40 на тысячу смертность доходила, потом 28 тысяч, сейчас у нас 14.
Угу.
Смертность уменьшилась. Это за счет многих вот кишечных инфекций, вирусных инфекций, прочих помощи. Теперь вот ВПЧ очень часто мне тоже задают. Да, там одно из условий было о том, что до начала половой жизни, поэтому 13, мы планировали, что 13-14 лет, но я говорю, что ВПЧ у нас тоже обсуждался, это внедрение этой вакцины. Начиная с 2012 года мы каждый год смотрели, изучали. Два года назад была создана рабочая группа, туда привлекли акушер-гинекологов, гинекологов, чтобы они дали, потому что это для них важно, и изучили ситуацию. То есть туда и НПО были в эту рабочую включены. Так, и потом сказали, что это не надо и необходимо. Почему сдвинули в 11 лет? Мы посмотрели итоги. Ну, например, сейчас в каком, 21-м или 22-м в Казахстане была вспышка. Не вспышка, а такое ЧП. То есть там у них конференция прошла по раку шейки матки, и там подняли тот, что это актуальная тема, что умирают женщины и прочее. И правительство сказало, так, есть эффективность, есть профилактика. Сколько надо денег, вот вам деньги, покупайте. То есть там у них государство само закупает с помощью тендера вакцины. И они сразу закупили, и без как бы предварительной подготовки, и это начали делать девочкам 13-14 лет. И в одной из областей у них произошла как бы реакция. Девочки начали падать в обморок, и за один вечер там 50 человек попали типа в реанимацию. Это соцсети, это шум, скандал. Это сразу закрыли. То есть здесь не учли один момент, что 13, подростковый возраст, 13, 14, 15, 16, это такой очень эмоциональный возраст. Это очень выраженная психогенная реакция. Попробуйте, вы пообщайтесь с этими подростками, девочками, юношеский максимализм и прочие вещи.
Да,
ну, представьте себе, одна девочка заходит, чувство страха, она увидела уже шприц, ей плохо, ей сделали, она упала, тут цепная реакция пошла.
Конечно, ага.
Понимаете?
Да.
Цепная реакция такой, даже такой термин вузовский был психогенный судорожный синдром. Понимаете?
Да.
И вот чтобы избежать вот этой такой
истерики,
истерии и волны, бури, было, да, то мы решили так немножко сдвинуть, более такой адекватный. И почему в 11? Потому что в 11 лет у нас делается АДС. По календарю девочкам 11. И вот в этом месте совместить и сделать вместе. АДС, она легкая вакцина, АДСМ, там это все, поэтому...
Ага, и туда же заодно
да,
еще и...
Да, то есть потом... и вакцина сработает.
Ну да, будем...
То есть здесь, видите, когда принимается какое-то решение, там взвешиваются все нюансы. Я говорю, бремя заболеваемости, потом эффективность вакцины, безопасность обязательно это изучается. И потом и уже последнее, правительство должно сказать, мы согласны, экономически, эффективность. Финансисты у нас, когда им посчитаешь, сколько они получат экономии, они только тогда соглашаются.
Ага.
А просто скажешь, что это надо, они не понимают это.
Ну да.
Денег нет.
Никогда денег нет. Денег будет еще более нет, если пустить ситуацию на самотек и дать вакцину управляемым инфекциям ходить по стране. Давайте, наверное, последний вопрос. Я всегда его задаю. У нас сейчас, к сожалению, очень распространено вот это движение антиваксерское. В Бишкеке, насколько я знаю, у нас, ну, по крайней мере, в прошлом году охват вакцинации от кори был на уровне 65%. Это страшное дело, это никакой не коллективный иммунитет, то есть мы не можем обезопасить детей с медотводами, мы все вот под дамокловым просто мечом ходим. Что бы вы могли сказать по поводу того, насколько, ну, нужно делать вакцины и делать вовремя, и чем нам грозит вот такое повсеместное попустительство по отношению к вакцинации?
Ну, вот сейчас идет вот это антиваксерское движение, и я прихожу к выводу, что и растет, может быть, я грубо скажу, но безграмотность населения.
Ага.
Безграмотность населения из-за И одним из причин безграмотности это соцсети. Я просто вот скажу такое, допустим, есть работы такие интересные, тоже указано, что дети, долго смотрящие мультфильмы, они не развиваются, они тупеют. Плюс гаджеты, они не развиваются. И вот я так понимаю, что наши молодые мамы, наши родители, они не читают, они смотрят соцсети, они смотрят только отзывы. Кто что там, какой фейк, какую чушь выложил. И на основе этого строят какие-то предположения. Понимаете? Есть лженаучные какие-то, да, как, например, вот на днях тоже обсуждалось в 2009 каком-то году, что один ученый выложил научную статью, что кори, допустим, вакцина кори вызывает аутизм. То есть перепроверено десятки научных исследований, его уже обвинили в этом, даже сейчас в этом, что это была, оказывается, лженаучная такая публикация. Но все равно это
распространилось, это пошло,
и она
нет.
Все равно гуляет. И то, что, допустим, и ВОЗы все уже официально заявили, что это не имеет под собой никакой это, и все равно она гуляет, и люди, вот это вычитав, у них всегда в человеке какое-то плохое остается в голове.
Конечно.
Хорошее нету, да, допустим, понимаете? То есть вот такая безграмотность. Вот, например, приходят родители, говорят, вот у него проблемы с речью, проблемы с вниманием, проблемы с этим. Прививки получал, не получал. То есть, ну вот я, например, сравниваю, мне говорят, аутистические расстройства, там еще что-то, и говорят, вот я слышал, что прививки, но ты же не получал. То есть, получается, сейчас больше детей с этими проблемами, они не получали прививку. Тогда откуда же у них, если прививка виновата, да, это первое. Второе, когда я начинаю говорить, о чем телефон играет, вот я говорю, ты смотри, ты боишься прививки, что он повлияет на ребенка, а в то же время он часами сидит у тебя за планшетом, за телефоном или смотрит за телевизором. Это же хуже, чем та прививка. Вот в этом безграмотность, психология человека. То есть мы сегодня заложники вот этой социальных соцсетей, интернета и прочих вещей. То есть вот даже сейчас вот наши молодые врачи, которые учатся у меня, я когда начинаю говорить, там читать, они не читают, допустим, многие монографии и прочее, они какое-то берут какое-то заболевание по интернету, посмотрели и выложили, понимаете? То есть вот это она не дает безграмотность. Второе, это недоверие, вот сейчас мы посмотрели, раньше, если говорили по религиозным, они отказываются, то сейчас идет недоверие, допустим, недоверие самих врачей, допустим, да, недоверие, потому что, опять же, нет информации. И второе, сегодня, я вам уже говорил, ситуацию на первичном уровне, у них очень большие нагрузки, идет психологическое выгорание, и плюс, опять же, эти соцсети, они, вот врачи такие, такие, всякие. Вот я, например, хороших отзывов не слышу. Что коррупционеры, что это и прочее, да. Еще один момент, где-то что-то случилось от прививки. Очень агрессивный настрой родителей на врачей. И поэтому сегодня даже я знаю случаи, что когда доктор на первичек к ним приходит, родители говорят, а мы не хотим. Она не уговаривает. Ей легче напиши отказную, иди гуляй.
Да.
Чем ее убеждать, а потом, если что-то случится, они ее же начнут обвинять.
Конечно, конечно. А то и бить.
Да, то агрессия.
Да.
Агрессия против медработников, она привела к тому, что медработники говорят, ну, вы против нас так, но мы тоже тогда, ну, будьте сами себе предоставлены. То есть вот этого взаимодоверия, взаимообмена между медработниками и населением нет. В сельской местности почему лучше охват? Потому что они как-то более доверяют своему сельскому. Вот сейчас в России там программа «Земский учитель», «Земский врач». Как бы тесная связь налаживается. А у нас вот, если взять больше всего отказников, больше всего заболевших, это где? Это Бишкек, Чуйская область.
Да.
Понимаете?
Да.
То есть там, где люди так более-менее сидят в этих, понимаете, вот это теряется доверие между пациентом и врачом.
Но мы к чему придем? Все дети переболеют курью.
Да, это я поэтому призываю. Нужно в каждом случае не быть однозначными, категоричными. Если у вас какие-то сомнения, подойдите, поговорите. Не где-то вычитать что-то, а как правило, ну, я, например, в соцсети ничего не выкладываю, не пишу и даже не читаю. Не хочу. Может быть, я отсталый человек, но не хочу. Говорят, должен быть свой этот, выписывать, но я не хочу этого делать. Некогда просто этим заниматься. Просто надо с людьми общаться, работать и вызывать доверие.
Ну, да, и все-таки обращаться к нескольким источникам. Я знаю, что есть одна очень распространенная группа, к сожалению, меня из нее удалили, и всех моих знакомых врачей, которые туда пытались постучаться, я даже не буду говорить, как она называется, но там миллионная группа в одной из социальных сетей, которая как раз-таки призывает к тому, что нельзя вакцинироваться. И там доводы такие, вы знаете, самое страшное, вот я, если бы не была в теме, ну просто потому что много по работе общаюсь с медиками, я бы поверила, там настолько только идет обработка хорошая мозга, что ты вроде как, ну да, ой, ну да, точно, точно. И люди отказываются, это страшное дело. Я бы призвала просто, в журналистике есть правило, нужно, прежде чем что-то утверждать, обратиться к трем источникам. Если три источника подтвердили информацию, значит, информация верная. Что касается здоровья, мне кажется, и тем более здоровья детей, самых важных людей в нашей жизни – не помешало бы тоже изучить хотя бы три источника, посмотреть не одно исследование, которое приводит вот эта вот группа расчудесная, а три. Да. Хотя бы три с разными точками зрения и уже принять для себя решение. Все-таки очень не хотелось бы, чтобы у нас подняли голову, ладно, корь. Да, 9 детей умерли, но не настолько летальная. А если у нас полиомиелит? Случится. Ну. А если у нас случится какая-нибудь дифтерия? Ну, если не делают прививки, так не делают ни от чего.
Ну, вот полиомиелит, вы сказали, допустим, у нас есть отделение реабилитации Сокольской областной больницы, центр АКСУ.
Ага.
Ее открывали в 60-х годах на 100 коек.
Так.
И это отделение открывали, центр этот открывали для реабилитации детей с полиомиелитом. Вот вы представьте, сколько тогда было детей. Полиомиелит. На 100 коек целый был центр открыт, чтобы для реабилитации детей с полиомиелитом, с вялыми параличами вот этими, да.
Угу.
С 93-го года у нас не регистрируется. Теперь я вам просто скажу, вот вы, я упустил, вы говорили ОПВ, перешли на ЭПВ. У нас была трехвалентная вакцина ОПВ против трех штаммов дикого полиовируса. Потом уже, когда у нас пошла на спад, практически в мире решено было, что прошли так называемые вакцины ассоциированные, то есть вакцина вызывала отдельные элементы паралича. То есть, и когда изучили, то там был второй тип. Второй тип, вот этот, он вызывал вот эти осложнения. Поэтому сделали бивалентную, то есть было трехвалентное, бивалентное, то есть оставили первый, третий тип, а второй тип убрали, то есть сегодня трехвалентного ОПВ нету, то есть чтобы риск о том, что вызывать будет вакцина-ассоциированный паралич, нету. И чтобы как бы защитить, потому что не полностью искоренен еще источники дикого полиовируса и сохраняется, вот я вчера тоже почитал, в Пакистане, Афганистан, там это, в Таджикистане была вспышка в 60-м году, это из Индии был завезен, и вчера еще почитал, что то ли в Канаде, то ли где, так называемый сбежавший вирус, полиомиелит. Второй тип, сбежавший из вакцины, и вот он где-то циркулирует, то есть зафиксировали случаи. Поэтому полностью мы не убираем. Но идем к тому, что... А ИПВ почему? Потому что это инактивированная, она очень легко переносится, поэтому это было сделано. Это раз. Поэтому... Вот я говорю, вакцинация именно профилактивно стала заложницей. То есть мы полиомиелит с 94-го года, с 93-го года не регистрируем, и поэтому...
Расслабились.
Расслабились, сказали, да, зачем? Нету, ну, ждем очередной вспышки. В свое время, когда я учился еще в ординатуре, было отделение нейроинфекций, и там я видел детей с паротитными энцефалитами. И паротит чем опасен для мальчиков? Я когда вот с религиозными этими разговариваю, я говорю, вот то представь себе, мальчик, он будет 14-15 лет, он заболеет паротитом, у него будут поражены яички, архит. Все, и у него 90% того, что он будет бесплодным. Люди сразу задумываются, понимаете, тогда почему. Понимаете? А я видел этих больных, допустим, с паротитными энцефалитами, архитами видел. Сегодня их нету, прищи. Понять? Поэтому вот сегодня как бы люди расслабились. У нас в 95-м году, например, где-то в Жетовском районе в одной семье сразу двое детей умерло от дифтерии. Там тогда весь район, люди в очереди стояли, чтобы их всех вакцинировали. Ну, надо тушить, не давать пламени разгореться, а не потом тушить, понимаете, чисто.
Конечно.
Поэтому я призываю вакцинироваться. Есть определенные рекомендации, как это делать. У нас есть руководство по показаниям, противопоказаниям. Есть руководство, как вакцинировать детей с хроническими заболеваниями, там, с неврологическими, с проблемами гематологическими, аллергическими. То есть в каждом индивидуальном случае нужно подходить индивидуально.
Угу.
И получать, вакцинироваться.
Ну, по меньшей мере, нужно сначала сходить к педиатру, чтобы вас осмотрели, чтобы у вас не было температуры, вируса, там, ничего такого. И если дается разрешение, ну что ж.
Постройте взаимодоверительные отношения с своим доктором, и все будет нормально.
Да. Спасибо вам большое за эту беседу.
Пожалуйста.
Еще раз я надеюсь, что мы как-то подкинули, что ли, дровишек вот в этот огонь того, что нужно все-таки вакцинироваться и... Нужно не бороться с последствиями заболеваемости, что мы сейчас делаем с корью, к сожалению, да, а все-таки пытаться заранее, превентивно просто эти дрова раскидать, чтобы огонь не возник. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был руководитель научно-технической группы по иммунизации Нурмухамед Бабаджанов. Нурмухамед Джамалович, очень рада была вас видеть в очередной раз.
Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо.